Крымский вечер. Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий», самого крымского в мире радио. С вами Сергей Громенко. И сегодня мы будем говорить с вами о том, как вице-премьер-министр Украины, он же министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников, заявил, что россияне, которые попали на полуостров не через украинские пункты пропуска, будут высланы назад после деоккупации. Вот хватит ли Украине сил, я даже сказал бы, не побоюсь этого слова, смелости реализовать этот план, потому что речь идет о полумиллионе или даже миллионе человек. Были ли подобные прецеденты в других странах, и как отнесется к этой инициативе украинской власти мировое сообщество, мы будем говорить сегодня. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, то, конечно, вы можете это сделать по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, 044 490 2905, если вы на материке, смотрите наши трансляции на Facebook, YouTube страницах. Ну а мы начинаем. Итак. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что после деоккупации Крыма оттуда могут выдворить более 500 тысяч российских граждан, которые оказались там незаконно. Об этом он сказал в эфире канала «Украина-24» 10 июля. Официальная политика Кремля – завозить туда население из России, минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. Сегодня, по нашей информации, это 500 тысяч, а по некоторым официальным заявлениям оккупационной власти – от 700 тысяч до 1 миллиона. Это была прямая речь министра. По его словам, граждане, которые попали в Крым не через пропускные пункты Чангард, Каланчак или Чаплынка, незаконно находятся на территории Украины. И последствия будут, заявил министр, как везде в цивилизованном мире, выдворение. Ну, для того, чтобы прояснить, что Министерство по вопросам реинтеграции имеет в виду, есть ли у них уже рабочий механизм для осуществления такого грандиозного проекта, мы попросили Игоря Яременко, заместителя министра, ответить на несколько вопросов. И первое, что мы спросили, ну, как это все будет происходить. Будут ли, очень грубо говоря, я прошу прощения у чувствительных слушателей, будут ли проводиться на улицах крымских городов полицейские облавы? Или все-таки это будет происходить некоторым другим способом? Ну, вот что Ігор Яременко нам ответив.
Я би звернув увагу вашу на існуючий закон України, да, про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. В цьому законі є стаття 26 про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Да? Тобто вона описує примусове повернення іноземців та осіб без громадянства. Тобто де-факто механізм існує на сьогоднішній день в нашому законодавстві. Коли ми говоримо про деокупацію, ми говоримо, що через певний термін буде застосований існуючий механізм. Або, можливо, якийсь інший. Наразі, якби, це в стадії обговорення. Ну, тобто, на сьогоднішній день вже існує механізм, яким можна користуватися.
Ну, для наших слушателей, которые, может быть, не читали соответствующие статьи закона, я напомню, что речь идет о депортациях не граждан или иностранцев, которые совершили преступление на территории Украины. Но это, конечно, надо понимать, что это точечный механизм, и чтобы его применить к 500 тысячам человек, не говоря уже о миллионе, придется слишком-слишком постараться. Ну, конечно, эта инициатива не могла остаться без критики правозащитников, которые говорят о том, что лишать людей, пусть даже незаконно попавших в Крым, выбора, остаться им или уехать, это несколько несправедливо, если не говорить о концепциях законно-незаконно. Ну и, в общем-то, скорее всего, международное правовое сообщество осудит такие мероприятия. Мы попросили Игоря Яременко ответить на эту критику, вот как относиться к отсутствию у этих самых переехавших в Крым россиян выбора. Что он нам ответил?
Я не дуже розумію, якого вибору немає у людини, адже людина свідомо приїхала незаконно на тимчасово окуповану територію, правильно? Тобто вона зробила свій вибір, і ніхто не змушував туди їхати. А значить, якщо вона свідомо зробила вибір і порушила українське законодавство, напевно, у випадку порушення законодавства держави, людина має нести якусь відповідальність. Я зараз не обговорюю яку конкретно, да, а от як факт. Це нормальна практика, яка існує в будь-якій країні.
Напомню нашим слушателям, что это был Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. А теперь с нами на связи Борис Бабин, украинский юрист, международник, доктор наук и бывший представитель президента Украины в АРК. Борис, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, Алексей Резников в очередной раз, это не первое заявление о том, что надо как-то решать проблему с переехавшими в Крым россиянами. Ну вот он теперь уже назвал конкретные цифры, от 500 тысяч, может быть, даже до миллиона тех, кого надо будет потом выселить. Вот начнем с общего. По вашему мнению, украинская власть способна на такие решительные меры? Или это больше, в общем-то, риторика, чем практика?
Ну, начнем с того, что все эти мероприятия должны оцениваться действительно в рамках правовых категорий. И тут нужно упомянуть как минимум две вещи. Да. Первая вещь – организация незаконного переселения граждан России в Крым является международным преступлением. Не просто каким-то нарушением, да, чего-то там не было, а прямым, предусмотренным Римским статутом Международного суда, преступлением. Поэтому, мягко говоря, это оправдывать, говорить, что там у каждого человека своя сложная судьба, ну, такие лица пускай почитают те статьи Уголовного кодекса, которые говорят нам о соучастии, формах такового соучастия в разных его видах. Что касается непосредственно реагирования, да, на таких людей, понятно, что в любом случае основное бремя реагирования будет после деоккупации. Тут, конечно же, с одной стороны, Украина действительно имеет право выселять собственные территории, или это незаконно. Основной проблемой тут, на самом деле, является участие Украины в ряде обязывающих документов Совета Европы, в частности, Европейской конвенции о правах человека, протокол которой запрещает коллективную высылку из стран. То есть, в формате, да? То есть, понятно, что они не запрещают стране вообще высылать иностранцев, но запрещают это делать коллективно. Понятно, что высылать 500 тысяч человек 500 тысячами решений судов достаточно сложная процедура. Поэтому нашим уважаемым чиновникам, хотя, конечно, стоит приветствовать тот факт, что они вообще дозрели до того, что пришло международное право, ознакомиться с тем, что все-таки переселение – это лень, просто какого-то, знаете, факта или чиновника, им нужно все-таки читать основу международного права и, например, определяться, что же теперь делать с этими людьми в рамках Европейской конвенции. Механизмы есть. Они не такие уже сложные. Украина должна сейчас уже, принимая законодательство о деоккупации, о том, как мы будем оценивать в Крыму правоотношения и прочее, после гражданства, вопрос, например, регистрации гражданского состояния и так далее и тому подобное, в том числе урегулировать опрос иностранцев. Мы, скорее всего, должны будем либо уже, либо в рамках деоккупации сделать отступление от этих норм конвенции. Такая процедура существует. Украина должна уведомить Совет Европы о том, что она в силу обстоятельств украинской нации, таковые, безусловно, схватывают ситуацию агрессии, оккупации, отступают от таких норм. Это уже делали в 2014 году, но то касалось востока Украины, потому что можем как бы эти вещи делать только в отношении тех территорий, которые мы в принципе контролируем. Мы, как бы сейчас говорить о том, что Украина отступает, это обязательство по Крыму вообще сложно, поскольку наши обязательства по Крыму достаточно ограничены сейчас. Практика Европейского суда, они не такие уже широкие. А вот когда мы туда зайдем, когда мы охватим своей юрисдикцией полуостров, да, нам нужно будет принимать на себя весь массив ответственности за все, которые находятся. Мы должны устанавливать общую процедуру удворения. Скорее всего, они будут административными. Поэтому мы должны уведомить Совет Европы заранее. И мы должны заняться этим уже. О механизме такого выдворения, о законодательном обеспечении, в любом случае это должно быть основание закона, и, соответственно, уведомить о том, что мы отступаем на какой-то временной промежуток, пока мы всех не выдворим от соответствующих положений Европейской конвенции. Это правомерный путь, который не приведет к тысячам исков в Европейский суд. Говоря откровенно, даже если мы будем говорить о неких нарушениях права человека, что, конечно, грустно, и возможных заявлений к международной инстанции, здесь все-таки несопоставимы ценности, и они четко установлены международным правом. Повторюсь, незаконная массовая организация переселения является международным преступлением. Лица, которые сознательно участвуют в этом, соучастники данного преступления, что
И они должны будут отвечать. Так, это понятно. С международной юридической точки зрения я все услышал, даже более того, я все понял. Но вот остается вопрос, на который не смогли ответить в министерстве. Может быть, удастся вам. 500 тысяч, даже если выдворение не в каждом случае по иску суда, по решению суда. Даже если административно, то как на территории Крыма отделить агнцев от козлищ? Вот это должны быть полицейские рейды по выявлению. Стойте, гражданин, у вас есть документы о том, что вы тут законно находитесь, легально находитесь? Или есть какие-нибудь другие опробованные механизмы?
Ну, на самом деле, тут абсолютно ничего сложного нет. Потому что Украина имеет четкие критерии для тех, кто законно находится в Крыму. Это граждане Украины. И, соответственно, для того, чтобы не быть выдворенным, нужно подать на гражданство. Это, в первую очередь, гражданство, ну, и по рождению, по происхождению, в первую очередь, это гражданство родителей, да. То есть, на самом деле, будет огромная интересная ситуация с так называемыми смешанными семьями, когда, например, один из супругов в Крыму незаконно, а второй, в принципе, украинский гражданин. Таковых случаев будет много, и особенно интересная будет ситуация с их детьми. Вот тут, как бы, да, тут нужно будет решать каждую отдельную ситуацию. Но, повторюсь, как раз этот вопрос, он не такой уж и сложный, поскольку доказать гражданство, ну, есть механизмы, они достаточно не сложны в этой сфере. Все, кто не доказывает украинское гражданство, либо, если вы не доказываете украинское гражданство, то легальное основание на жительство. В Крыму таковые люди есть. Можно по разным оценкам давать десяток тысяч человек, которые на 14-й год были иностранцами и имели в Крыму разрешение от украинских властей проживать, либо лишние без гражданства. Таковые лица, естественно, имеют право проживать в Крыму, а также, соответственно, граждане Украины. Тут ничего сложного на самом деле это и нет. Административная процедура по вот таким вопросам, она все равно будет происходить, поскольку абсолютное большинство крымчан на момент деоккупации, это уже очевидно, не будут иметь легальных документов, украинское гражданство. Ну, не абсолютное большинство, но относительно значимая часть точно уже на данный момент. Да, мы знаем, что люди утирают паспорта, утрачивают срок годности, если мы имеем фотографии, вклеенные в паспорт. Люди, например, меняют браки в фамилии. Люди рождаются, наконец, и вот достигают совершеннолетия. И мы уже имеем сотни тысяч людей в Крыму, которые являются гражданами Украины, но не паспортизированы. И поэтому, конечно, оккупации первой основной задачей было бы, конечно, установление вопросов гражданского состояния. У меня, конечно, скепсис по этому поводу, потому что одно дело устраивать экскурсии на КПВВ, другое дело заявлять по телевизору, хотя уже сегодня, ну, уже такие более-менее юридически корректные тезисы, а совсем другое заниматься такой рутинной работой. Напомню, что в Украине перепись населения не было с 2001 года. Да? Оккупанты в Крыму провели одно из самых первых мероприятий в 2014 году, так называемую перепись незаконную. Сейчас они будут осенью провести уже вторую перепись в Крыму, так тоже незаконно. То есть вот это чисто, скажем, capacity. То есть, а может украинская власть сегодня организовать перепись даже на подконтрольной территории? Мне просто интересно, есть ли таковая возможность физическая, да? Есть ли необходимый инструментарий? А как мы это будем делать на деоккупированных территориях, поскольку первое, что мы должны будем там делать, именно учет лиц там проживающих.
Так все-таки, вот учет лиц, это будут фильтрационные лагеря или это будут граждане, обращающиеся в ЗАГС или в домовые комитеты, ну я уж не знаю.
Это будет лица, которые по административной процедуре, по документу, вот и все. То есть, конечно, как раз возможность создания каких-то фильтрационных лагерей, я уже точно не верю, поскольку это за рамками возможности украинской власти. Нет, это будет, скорее всего, в ручном режиме. Я прогнозирую, что если более этим серьезно заниматься, это затянет года 3 точно после деоккупации, чисто физически.
Года 3. А если какие-нибудь из граждан России, оказавшиеся, легализовавшиеся в Крыму, ну, даже не легализовавшиеся, просто осевшие, да, в Крыму, они откажутся проходить такие процедуры, попытаются спрятаться, уйти под радары, есть ли возможность, и самое главное, есть ли необходимость вот вылавливать таких в индивидуальном порядке, или живут, пусть живут, пока не попадутся?
Ну, я думаю, что, повторюсь, как раз за 3 года основная масса таких людей будет выявлена и выдворена. То есть тут это как раз тот срок, когда такие мероприятия возможно делать, ну, без каких-то чрезвычайных мер, да. То есть на самом деле, ну, человеку очень сложно жить в современном социуме вне каких-либо связей с окружающими тебя обществом и властями. Поэтому на самом деле, ну, конечно, кто-то может уйти на нелегальное положение, скрываться там у тещи в деревне, это возможно. Несколько тысяч или десятков тысяч человек таких, конечно же, возможно, какое-то долгое время будет незаконно пребывать в Крыму. Возможно, через какой-то промежуток времени Украина будет вынуждена ужесточить наказание за такое вот уклонение от выезда. Но это все достаточно сослагательное наклонение в данном этапе. Нам главное бы административную процедуру разработать. Вот, наши уважаемые чиновники, вот повторюсь, им бы сейчас этим бы заниматься в первую очередь. Нормотворчеством.
Ну, нормотворчество, ну, насколько я представляю себе, даже заместитель министра или даже сам министр не может в индивидуальном порядке решить и создать такие необходимые нормы. Это разве не должен быть какой-нибудь специальный закон Украины?
Ну, знаете, во-первых, у нас большинство законов как бы пишут, ну, все-таки в министерствах, наверное, да? И как раз бы чиновникам-то и стоило начать туда разработки соответствующих актов, у них есть на это ресурсы, куча юристов и положения. Задайтесь, например, мыслью штата, министерства, да, сколько там людей, это сейчас закрытое направление, ну, вы будете приятно удивлены количеством людей, да. То есть, может быть, какой-то части, ну, какой-то, может, даже небольшой части из них все-таки стоит дать какую-то сферу задач, связанных с Крымом, ну, например, часть, которая разработает таких документов. На самом деле, потребовать какой-то результат через какое-то время. Тут, на самом деле, их Америка я не открываю, это нормальная функция государственной власти, заниматься именно нормотворческой практикой, в том числе и разработки подзаконных актов.
Ну, посмотрим, превратятся ли эти заявления в те самые нормативные акты, которые нам будут необходимы. Я благодарю Бориса Бабина, украинского юриста-международника, доктора наук и бывшего постоянного представителя президента Украины в Крыму за его комментарий. А с нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ничтоже сумнявшись, вот от 500 тысяч до миллиона россиян из Крыма надо выселить, выдворить, говорит целый министр, который за все это отвечает. Вот по вашему мнению, это такая жесткая, ну это действительно жесткая риторика в устах представителя той власти, которая еще совсем недавно пыталась договориться посередине, найти какие-то такие общие линии, это вот частное мнение вице-премьера и министра, или можно говорить о том, что в крымском вопросе, или в самом широком смысле, в вопросах отношения с Россией начинается какой-то такой поворот современной власти к более жесткой конфронтационной модели?
Ну, по-перше, я завжди казав стосовно того, що домовитись з агресором посередині неможливо, тому що буде посередині завжди на своїй території, ну, за визначенням. Якщо війна триває і агресія на твоїй території, то ти маєш поступатися, незрозуміло, де буде поступатися і відходити від якої середини той, який окуповує твої території. По-друге, якщо мені не зраджує пам'ять, а пам'ять мені поки що не зраджувала, той самий пан Резніков раніше, якщо не помиляюсь, у жовтні минулого року, потім у березні, поступово намацував категоріальний апарат, понятійну таку лексику, правові еквіваленти і категорії для того, щоб вирішити питання, що робити з тими, хто незаконно перебуває на окупованими росіянами території, хто що робити, якщо насправді це є практика фактично завжди агресора, зміна етнічного складу, і це є воєнним злочином. Є конвенції, і є певною мірою те, що називається легітимізацією. Тобто громадяни України, ну, м'яко кажучи, не готові приймати, ну, скажімо, інших людей на свою територію, коли ми деокупуємо і приєднаємо, відновимо суверенітет України над окремою територією Донбасу і Криму, приймати, ну, вибачте, народні тіла, які не вважають твою країну своєю країною і будуть мати такі самі права, нібито і таке інше. Мало того, а що робити з тим майном, яке придбане тими? Вони вселялися, вибачте, в квартири кримських татар, як вселялися колись в 44-му році мешканці Буряки і Оренбурга. Є статистика, графіка, і воно показує, як це було. Що робити, якщо вони будуть заважати це своїм, тому що вони нібито заплатили там свої рублі і отримали нібито свої документи. Тобто зміна етнічного складу є воєнним злочином. І пан Резніков, який казав спочатку про те, що нібито він не любить слово депортація, і громадяни Росії там можуть жити як захочуть, вони матимуть певні права, якщо захочуть отримати громадянство, якщо не захочуть бути громадянами без українського громадянства, і таке інше. Потім він змінює свою риторику не тому, що щось змінилося там в відносинах України і Росії, оскільки насправді війна триває, окупація триває, і нічого не змінюється, позиція Росії і Путіна стає все більш жорсткою, питання Криму вони вважають закритим, таке інше. Так от, насправді громадяни України не вважають це правильним. Ну і закони міжнародне право насправді це питання також не сприймає. Тому 500 тисяч – це умовно офіційна цифра, а 700 до мільйонів – це сам Резніков каже, що самі окупаційні влади натягують. Це кількість людей, які незаконно перебувають в Криму, отримали там громадянство, майнові права і таке інше. Зрозуміло, щось треба буде з ними робити. І Резніков називається механізм адміністративна процедура видворення. Яким чином це буде? Ну, очевидно, сам він говорить, ті люди, які перетнули кордон незаконно, не через Чонгар, Каланчак або Чаплінку, а очевидно, через цей путінсько-пригожинський, Васенбергівський цей міст присловутий, ну, очевидно, вони, як люди, які незаконно перебувають, вони мають бути видворені відповідно до певної процедури. Але процедуру, я думаю, що треба виписувати українським законодавством, тому що поки що це катедральний апарат і риторика Олексія Резнікова, який, я нагадую, політичною фігурою. Тобто політик, він має робити політичні заяви в межах своєї відповідальності, ну, очевидно, нести відповідальність. І тому перші його заяви минулорічні і початку цього року, очевидно, не були сприйняті переважною більшістю українських громадян, тому він, певною мірою і змінюють під тиском активної частини українського суспільства, змінює свою риторику і думаю, що процедура має бути виписана в законах нас їх називають про колаборантів і таке інше. Тобто громадяни України на окупованих територіях мають знати, що ті люди, які залишилися вірними Україні і українському громадянству, ті люди, яких примушували утримувати для того, щоб там, знаєте, дитина в садочках ходила, щоб він роботу мав, або вона, щоб там батьки залишалися, яким нема куди їхати, щоб малолітні діти якось також там перебували. Тобто, певною мірою ці люди мають бути захищені, щоб нас не було, знаєте, як колись в Судетській області, коли після деокупації практично ці 3 мільйони чеських німців, вони були позбавлені частини прав разом, не дивлячись на те, що не всі вони, м'яко кажучи, підтримували окупацію Судетської області і приєднання до Німеччини. А ті люди, які незаконно перебувають, ті люди, для яких Україна не є і не стане рідною країною, ті люди, які в'їхали і отримали чуже майно, думаю, що вони мають бути, скажімо так, повернуті на свою історичну батьківщину, які вони є вірними і які вони вірно служать. Це не буду називати словом депортацію, але адміністративна процедура видворення, адекватний термін, просто його треба визначити і виписати.
Хорошо, это понятно. А вот с точки зрения внутриукраинской политической борьбы, вот мы знаем, что 1 июля, например, принимает Верховная Рада закон о статусе крымских татар как коренного народа Украины, ну, в том числе, а уже 2 июля в ОПЗЖ заявляют, что будут оспаривать этот закон и даже подадут в Конституционный суд запрос, потому что, дескать, нарушены там право на равноправие и русских людей угнетают. Вот есть ли опасения, есть ли возможность того, что пророссийская такая часть украинского общества во главе, опять же, да, с ОПЗЖ возьмется и будет использовать это в качестве выдворения, да, это довольно... Все равно, пусть не депортация, но все равно слово звучит страшно. Не будет ли оно использовать его для того, чтобы там откусить кусок электората от Владимира Зеленского?
Ви ставите питання таким чином, це є відповідь на запитання, що ми не можемо домовлятися. Тобто, грубо кажучи, з агресором, грубо кажучи, в Україні, якщо є 18 там умовно відсотків населення, для яких будь-яка українська влада буде менш легітимною, аніж будь-яка кремлівська і московська, зрозуміло, що має бути політична сила, яка буде ці інтереси конвертовувати в свою політичну підтримку. Буде там, не буде вирішення питання гуманітарного характеру, там, на зустріч, посередині, завжди все одно будуть там умовно поминальні дні на окупованих територіях на сьогоднішній день. Після деокупації вони будуть все одно йти з портретами Гі Матерол, Захарченок і Плотницьких і показувати, провокуючи населення, показувати, що вони нібито все одно по ту сторону проти будь-якої української влади. Тому, якщо дивитися на цю частину населення, то нам тоді взагалі не варто що робити. Очевидно, спочатку і Зеленський, і пан Резніков, вони певною мірою намагалися бути посередині, на шпагаті. Але, повірте, рано чи пізно треба визначатися. Тому ОПЗЖ своє робити, вони є проросійською силою, вони цього не приховують, не буде ОПЗЖ, буде там іще якась інша політична сила, яка буде це намагатися, спекулюючи, конвертовувати в свою політичну підтримку. Тому нічого дивного не відбувається. Ну, вибачте, нам своє робити, якщо вже говорити мовою класики. Тому думаю, що насправді вони будуть це використовувати. Але ще раз наголошую, що би не робила українська влада, які би поступки вона не робила, все одно ця певною мірою частина політикам буде йти на зустріч бажанням певною мірою частини проросійського електорату в Україні. Тому тут нічого не відбувається дивного. Зверніть увагу, що там від Болгарії до Румунії, від Молдови до Чехії і навіть Німеччини, де є ультраліві, є ультраправі, при тому вони всі, до речі, на більше концентруються на східних землях, які були приєднані в 89-90-х роках. Але тим не менш, це залишки електорату є. Як це не цинічно звучить, але з точки зору демографії, соціології, їх чисельність скорочується. Тому певною мірою порог для, скажімо так, для росту і спекуляцій стеля все одно існує для ОПЗЖ і будь-якої політичної сили, яка буде пастися, вибачте, на цьому
електоральному полі. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Ну, в любом случае, эти люди есть, их мнение мы должны учитывать, нравится это кому-то или нет. Я благодарю Валерия Дымова, украинского политолога, за его комментарий. До того, как мы вышли в этот прямой эфир, мы связались с российским обозревателем, кандидатом политических наук Иваном Преображенским, который в настоящее время проживает в Чехии, для того, чтобы поинтересоваться его точкой зрения на происходящий процесс, ну, вернее, как происходящий процесс, пока что только на заявление украинского вице-премьера. И первое, что мы у него спросили, это как Россия отреагирует на инициативу Украины по возможности выдворения россиян из Крыма и перестанет ли она переселять россиян в Крым, ну, может, испугавшись, или проигнорирует украинские заявления. Вот что он нам ответил.
Я думаю, что Россия будет с удовольствием тиражировать и, скажем так, использовать в своих пропагандистских целях подобные заявления. Безусловно, сама по себе она не будет никаким образом ограничивать и скорее будет даже, может быть, стимулировать дальнейшее переселение россиян в Крым. Хотя с точки зрения, скажем так, экономической, Россия не заинтересована в продолжении политики переселения, просто потому что инфраструктура Крыма не выдерживает даже того количества населения, которое сейчас там находится. Инфраструктура очень ветхая, и Россия ее перестроить не успевает. И местами, как это связано с водой, это в принципе проблематично.
Также мы поинтересовались мнением Ивана Преображенского о том, как международное сообщество отреагирует на украинскую инициативу, поддержит или не поддержит массовое выдворение россиян из Крыма.
Ну, я уверен, что поддержки в таких действиях, в принципе, получить сейчас проблематично. Любые выселения на каком бы то ни было основании, пусть даже вполне законным, смотрятся с точки зрения современного, скажем так, европейского подхода, это достаточно негативно. Что касается конкретно этого случая, то достаточно вспомнить, сколько в Европе подобных примеров, которые до сих пор до конца не решены. Существует, например, в Германии так называемый союз изгнанных, который, несмотря на подписание нескольких соглашений с Чехией и Польшей, по-прежнему рассматривает возможность хотя бы частичного возвращения собственности немцев этнических на территории этих государств, выселенных оттуда после Второй мировой войны. И я думаю, что максимум, на что в этой ситуации может рассчитывать Украина, это молчаливое неучастие, скажем так, Европейского Союза и в целом Запада, как это происходит, например, в государствах Балтии, где существует так называемый статус неграждан, но и то, оттуда не идет выселение, просто эти люди не получили после распада Советского Союза гражданство этих стран, оккупированных в свое время Советским Союзом, но им была предоставлена процедура натурализации, возможная. Я думаю, что это был бы оптимальный вариант на самом деле. Если вы хотите натурализовываться, натурализовывайтесь. Если нет, тогда начинает работать другая процедура. Вариант, при котором у людей просто нет выбора, это не тот вариант, который поддержит Европейский Союз и европейская правозащита.
Ну и раз уже Иван Преображенский вспомнил о выселении немцев из Чехии после Второй мировой войны, то мы у него поинтересовались, как страна, в которой он сейчас живет, справляется с этой проблемой спустя 75 лет. Вот что он нам ответил.
Это тяжелейший вопрос до сих пор. Это тяжелейшая травма. Во время первых всенародных президентских выборов, на которых победил Милош Земан в 2013 году, он именно благодаря этому вопросу в значительной мере сумел стать президентом, поскольку другой кандидат, Карл Шварценберг, ответил именно, скажем так, в европейском очень стиле, что сейчас бы тот, кто издал такие декреты, оказался бы под судом в Гааге, но тогда мы были в другой ситуации, это было в другое время и так далее. Тем не менее, это привело к многочисленным негативным отзывам в чешской прессе и со стороны чешской общественности, и он серьезно потерял свои голоса. То есть с точки зрения национальной политики Чехия, безусловно, категорически против не только любого пересмотра бенешевских декретов, но и, в принципе, против того, чтобы этот вопрос поднимался. Но это как раз показывает, что такие ситуации не могут не становиться болезненными, не могут не становиться конфликтными. И подобных методов, конечно, в идеале надо стремиться избегать.
Это было мнение Ивана Преображенского, российского обозревателя, проживающего в Чехии, кандидата политических наук. А с нами теперь на связи Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, у меня в программе столкнулись два достаточно серьезных и обоснованных мнения, согласно которым переселение, которое организовывает сейчас Россия на временно оккупированную украинскую территорию, именно в Крым, это военное преступление, и те, кто на него добровольно соглашаются, это в сущности пособники, и которые должны будут отвечать. Но, с другой стороны, вот, дескать, если бы сегодня издавались такие декреты, как издавались после Второй мировой войны, их авторы попали бы в Гаагу. Вот есть ли возможность как-нибудь примирить права человека с правами государства? Или все-таки в каждом индивидуальном случае, пусть даже их 500 тысяч, надо будет решать отдельно, выдворять человека или нет?
Я сразу сошлюсь на статью 4 протокола к Европейской конвенции по правам человека, которая очень короткая. Коллективная высылка иностранцев запрещена. 4 слова. Это ответ на ваш вопрос, может ли государство поступать таким образом, чтобы принимать решение о коллективной высылке, неважно какого количества, 10, 100 или 10 тысяч населения. И поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно, исходя из установленных правил, исходя из того, насколько нарушены были законы Украины, которые касались переезда на временно оккупированную территорию. И это вопрос только индивидуального рассмотрения каждого случая.
А есть ли где-нибудь сейчас, ну мы не говорим о Европе, потому что Европа все-таки не знала аннексии после 45-го года, есть ли где-нибудь в мире похожие ситуации, где власти пришлось бы принимать какие-нибудь решения, которые сейчас стоят перед украинскими властями? Выселять, не выселять, пересматривать статус, не пересматривать? Или Украина здесь будет первопроходцем и все шишки ее?
Я бы обратил внимание, например, на ситуацию в бывших советских республиках Прибалтики, которые имели похожую ситуацию, где фактически, скажем так, оккупационные войска оставили достаточно большое количество населения, имеется в виду вот та же советская армия и те, кто оставался на ее территории до сегодняшнего дня. Насколько я знаю, не все даже имеют статус граждан этих стран, хотя прошло уже почти 30 лет фактически после развала Советского Союза. То есть стоял вопрос о том, чтобы сократить количество населения, которое находилось на той территории, воспринималось по версии, которая была уже как бы оформлена и сформулирована на тот период, как представители оккупационного государства.
А вот теперь я себе позволю вопрос, даже не столько связанный с реальным, но с какой-то такой вот возможной версией будущего и на стыке, может быть, даже не столько номинальных прав человека, сколько реальных. Представим себе, что Украина решила исполнять эту статью 4, о которой вы говорите, и никаких массовых высылок нет, а в Крым возвращаются те, кто был вынужден из-за преследований российской власти уехать. В Крым приезжают на постоянное место жительства ветераны, победители из украинской армии, ну и, конечно, опять же, там крымские татары. И внезапно становится вопрос о судах Линча, да? О самосудах, которые местное законное население начинает чинить над местным незаконным населением с точки зрения Украины. Вот что в таком случае говорят права человека? Что будет предпочтительнее? Не высылать иностранцев, не пытаться каким-нибудь образом контролировать эту ситуацию? Или оставить все на самотек, но под угрозой того, что каждую ночь не будет власти закона, а будет власть судной ночи, да?
Ну, во-первых, ситуация, нарисованная вами, достаточно фантастическая. Она свидетельствует о том, что власть не контролирует ситуацию, поскольку это отсутствие обеспечения и безопасности, и осуществления как бы реализации прав населения, которое пребывает на той территории. И если государство уже берет под свою юрисдикцию полный контроль, то оно должно обеспечивать в том числе и безопасность населения. Независимо от того, кто является представителем этого населения, обычный гражданин, патриот или какой-нибудь уголовный преступник, все равно у них у всех есть права, и право на безопасность тоже такое присутствует, право на свободу, личную неприкосновенность. Поэтому я бы как бы отбросил этот аргумент как такой, что может существенно повлиять на решение, принимать решение о коллективной высылке или не принимать. Это первое. Второе, наверное, я бы, наверное, скорее всего, ставил вопрос о статусе представителей вот этого переселенческого потока и о том, какой они будут статус иметь уже в деоккупированных условиях. То ли это будет необходимо пройти полную натурализацию и обращаться за украинским гражданством и в соответствии с этим выполнять определенные требования, процедуры и так далее. Будут ли какие-то дополнительные условия, касающиеся, там, скажем, вопросов коллаборации, вопросы иллюстрации, вопросы какого-то ограничения возможного в правах там, или так далее, и так далее, тоже должно быть урегулировано на сегодняшний день. И должна быть четкая картина. Но ни в коем образе, я думаю, не должно ставиться какое-то такое общее представление формироваться о том, что должны быть изгнаны из этой оккупированной на сегодняшний день территории безоговорочно все, кто там находится и заехал без проезда через Чаплынку или другие открытые на сегодняшний день официальные пункты проезда в оккупированный Крым.
Так, вот ваша позиция как правозащитника о том, как должно быть это все организовано, она мне понятна. Но вот все-таки я позволю себе спросить, а вот как вот вы как житель Украины и знаете, как выглядит сегодняшняя власть, вот вы можете предположить, будет ли это все реализовано, или, может быть, все-таки будет все на самом деле реализовано совсем по-другому и бог весть как?
Я могу даже с уверенностью сказать, что будет реализовано совсем по-другому. И это будет зависеть от достаточно большого количества факторов. Этими факторами будут являться следующие. Во-первых, время, когда это будет происходить. Какая будет, скажем так, стадия вот этого. Это будет через год, это будет через 5 лет, это будет через 15 лет. Во-вторых, условия, на которых будет происходить вот эта деоккупация. То есть может быть условие, когда по какому-нибудь договору Россия передаст управление этими территориями, но условием будет записано, что население, которое на них проживает, автоматически получает статус резидента и даже, возможно, там получает украинское гражданство. И поэтому здесь уже даже не возникнет вопрос о том, что нужны будут какие-то процедуры, потому что это будут уже условия соглашения. Понимаете, и таких факторов и условий, может быть, я назвал вам два, их может быть 22, и в связи со всем этим, кроме того, остаются условиями, которые нужно необходимо выполнять. Это те же самые международные обязательства Украины по соблюдению прав человека, о которых я уже упомянул. То есть это общий контур. Украина сможет победить тогда, когда она будет оставаться в этом кругу государств, которые стоят на позициях соблюдения прав человека, а не их нарушителей. И тогда Украина получает и международную поддержку, и она выстраивает и свою позицию, опираясь на те стандарты, которые приняты сегодня в цивилизованном мире. То есть эта цивилизация борется с нецивилизацией, понимаете? И поэтому я абсолютно согласен с известным заявлением одного норвежского дипломата о том, что Россия, в принципе, это страна позавчерашнего дня, и она борется с современностью. И здесь вопрос только времени, когда этот позавчерашний день отойдет в позавчерашнее прошлое.
Но я на месте все-таки норвежского дипломата тоже был бы такой оптимист, если бы меня защищали международные вооруженные силы, а не мы бы оставались один на один. Но ладно, такой, это не к вам претензия, вопрос в другом. Вот уже сегодня Украина заявляет, что все проводшины, осуществленные на временно оккупированных территориях, кроме, может быть, там фактов рождения, фиксации фактов рождения и смерти, не будут признаваться. Вот имущественные права, вот эти вот россияне, пусть даже сейчас речь не идет о выдворении их из Крыма. Вот они покупают квартиры, а потом возвращается украинская власть и говорит, нет, ребят, ну мы же сразу сказали, что мы не признаем. Вот есть ли механизм решения квартирного вопроса?
Да, квартирный вопрос, который портил москвичей по заявлению Воланда, совершенно верно. Этот вопрос точно так же требует своего решения, например, обязательное будет переоформление, и тут возникнет вопрос даже об уплате тех же пошлин, налогов и всего остального, и вообще о признании тех сделок, которые были осуществлены, например, с отчуждением при том, что имеются законные владельцы, которые вынуждены были уехать с, например, оккупированной территории в силу невозможности пребывания. Ну, предположим, что, скажем, у Рифата Чубарова квартира где-то была, которую отняли и передали кому-то другому. И он появляется и говорит, это моя квартира, это ну, вот у меня есть документы даже на право собственности. Будут и такие ситуации, это право реституции, которое должно быть выполнено. Это все вопросы, которые должны быть урегулированы вот этим постконфликтным законодательством. И будут и острые ситуации, как такие, как я назвал, которые требуют реституционного возмещения, и будут более простые ситуации, когда в массовом порядке, например, покупали приобретали собственность, следуя вот тем правилам, которые на сегодняшний день установлены с регистрацией, с оформлением соответствующих документов. Но эти документы, как и паспорта, например, те же самые, выданные в Крыму, и другие все документы, даже...
Следует будет переподтверждать по украинскому законодательству. Что ж, у нас просто не остается времени для того, чтобы углубиться в решение этого вопроса больше, но мы обязательно к нему вернемся чуть позже. Я сейчас благодарю Александра Павличенко, исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза по правам человека, за его комментарии. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорили о заявлении вице-премьера Украины Алексея Резникова о выдворении более 500 тысяч россиян из Крыма после деоккупации. Спасибо, что были с нами все это время. В студии самого крымского в мире радио «Крым Реальный» для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.